Там, внизу, в долине, поросшей лесом, горели огни небольшого города, сверкая правильным рисунком пересекающихся улиц. А немного дальше, вправо, ярко светился дворец, похожий издали на какую-то фабрику. Один из лесопромышленников был уроженец Грюневальда, но Отто он в лицо не знал.
«А это, — сказал он, указывая хлыстом на дворец, — это гостиница Изабелла».
«Как вы назвали это?» — со смехом переспросил другой.
«Да, так они ее и зовут», — ответил Грюневальдец и непринужденно запел песню, которую компания, видимо, хорошо знавшая и слова, и мелодию, дружно подхватила нестройным хором. Героиней этой баллады была ее высочество Амалия Серафина, принцесса Грюневальдская, а героем — ее любовник Гондремарк.
«Стыд!» — зазвенел в ушах Отто. Ошеломленный, он резко осадил коня и так сидел в седле, пока его спутники, продолжая горланить песню, спускались с горы без него. Песня была сложена на неровный и вульгарный народный мотив, и еще долго после того, как слова ее перестали слышаться, ее эхо обидно звучало в голове принца. Он помчался прочь от этих звуков, но они преследовали его. Теперь справа от него начиналась дорога, ведущая прямо ко дворцу через густые тени, пересекающие аллеи старого парка. Это было оживленное место в жаркие летние дни после полудня, где местные бюргеры и придворные встречались друг с другом, обменивались приветствиями, но в этот ночной час ранней весны здесь было безлюдно. Только птицы гнездились на деревьях, зайцы шелестели в кустах, да кое-где стояли белые статуи, как привидения, застывшие в своих вечных позах. То и дело повторяло стук подков эхо, обитавшее в постройках, подражавших языческим храмам. За 10 минут Отто добрался до заднего конца своего собственного домашнего сада, куда выходили конюшни и мост, ведущий в дворцовый парк. Часы во дворе били 10, им вторили большие часы на дворцовой башне, и в самом городе на ратуше и колокольнях тоже били часы. У конюшен все было тихо, слышался только стук подков в конюшне и лязг цепей у привязей. Отто спешился, и тут ему вспомнились слухи о вороватых конюхах, крадущих его овес, когда-то услышанные и затем давно позабытые. Принц подумал, что сейчас как раз удобный случай проверить это. Он перешел мост, ведя лошадь под узцы, подошел к одному из окон и, улыбаясь про себя, постучал 6 или 7 раз равномерными ударами в условном порядке. Вскоре открылось выдвижное окошко в воротах, и из него в тусклом свете звезд показалась мужская голова.
«Сегодня нет ничего», — сообщил голос.
«Принеси фонарь», — сказал принц.
«Господи, Боже милостивый, да кто же это?» — воскликнул конюх.
«Это я, принц», — отозвался Отто. «Принеси фонарь, уведи мою лошадь и впусти меня в калитку сада». Но человек некоторое время стоял, продолжая держать голову, высунутой в форточку.
«Ваше высочество», — осмелел он, — «почему, ваше высочество, изволили так странно стучать?»
«Почему?» «Здесь, в Митвальдене, существует поверье, что это удешевляет цену на овес», — сказал Отто. Конюх скрылся со звуком, похожим на рыдание. Когда он вернулся, он был очень бледным, это бросалось в глаза даже при свете фонаря, и руки его дрожали, когда он распутывал поводья, чтобы отвезти лошадь в конюшню.
«Ваше высочество», — начал он наконец, — «Бога ради!» И он не договорил, подавленный чувством своей вины.
«Бога ради что?» — весело спросил Отто. «Бога ради, позвольте нам дешево продавать овес, хотели вы сказать, да?» «Ну а пока покойной ночи», — сказал он, и, заперев за собой калитку, пошел садом ко дворцу, оставив конюха совершенно окаменевшим. Сад в этом месте спускался каменными террасами к рыбному пруду. По другую его сторону земля снова поднималась кверху, где возвышались крыши и фронтоны дворца. Фасад с колоннадой, бальная зала, огромная библиотека, а также и апартаменты их высочеств с высокими ярко освещенными окнами были обращены в сторону города. А к саду примыкала старинная часть здания, почти растворенная во мраке. Только несколько окошек скромно светились в разных этажах. Большая квадратная башня дворца поднималась, сужаясь кверху с каждым этажом, подобно огромному телескопу, и на ее верхушке висел неподвижный флаг. Сад лежал во мраке, под мерцающим светом звезд, в дыхании апрельских фиалок. По правильным линиям террас, вниз по мраморным ступеням, принц быстро сбегал вниз, словно убегая от своих собственных мыслей. Но, увы, от них он нигде не мог укрыться, нигде не мог найти убежище. И теперь, когда он был уже на половине спуска, до него стали доноситься звуки танцевальной музыки из большого бального зала, где веселился двор. Они доходили до него слабыми обрывками мотивов, терзая воспоминаниями, и среди них в ушах принца звучала мелодия возмутительной песни лесоторговцев. Черное уныние охватило его разум. Он возвращается домой, жена его танцует, он, муж, разыгрывает злую шутку со слугой, а тем временем они оба успели стать предметом насмешек и острот. Что за принц, что за муж, что за человек это тот-то? И он ускорил шаги. Несколько ниже он наткнулся на часового, но тот его не заметил. Но далее уже другой часовой его окликнул, а когда Отто переходил мост, перекинутый через рыбный пруд, офицер, обходивший караулы, еще раз остановил его. Принцу показалось, что видимость караульной службы была на этот раз более подчеркнутой, чем обыкновенно. Но всякое чувство любопытства совершенно умерло теперь в его душе, и эти задержки только раздражали его. Швейцар у заднего входа во дворец пропустил его и, видимо, был удивлен, увидев принца столь расстроенным. Отсюда, по черной лестнице, задним коридорам и ходам, Отто добрался никем не замеченный до своей спальни, в темноте сорвал с себя платье и бросился на постель. А бальная музыка продолжала весело играть, и за этими звуками ему все еще слышались звуки ненавистной песни, хор лесоторговцев и стук копыт их коней, спускавшихся под гору.